Действительно, один голубь, испугавшийся выстрелов, отбился от стаи и летел поперек долины к месту, где стояли спорившие, с быстротой молнии рассекая воздух. К несчастью для дровосека, он не рассчитал времени и дернул собачку в тот самый момент, когда голубь находился над его головой. Он промахнулся, и птица продолжала лететь с прежней быстротой. Натти выждал момент, когда испуганная птица находилась на одной линии с его глазом над озером, быстро вскинул ружье и выстрелил. Голубь перевернулся в воздухе и упал в воду с перебитым крылом. Собаки Натти бросились за ним, и через минуту сука принесла еще живую птицу. Слух об этом удивительном искусстве быстро распространился по всему полю и собрал охотников вокруг кожаного чулка. «Как?» — сказал Эдвардс. «Неужели вы попали в голубя пулей на лету?» «Убивал же я гагар, которые ныряют быстрее молнии», — возразил охотник. «Гораздо лучше убить одну, какую вам нужно, не растрачивая пороха и свинца, чем палить так бессовестно в массу. Но я пришел за птицей, и вы знаете, мистер Оливер, зачем мне нужна мелкая дичь. Теперь я добыл голубя и пойду домой, потому что мне противно смотреть на это истребление». «Ты правду говоришь, кожаный чулок», — воскликнул Мармадюк. «И я начинаю думать, что пора положить конец этому истреблению. Пользуйтесь, но не уничтожайте. Разве леса не созданы для того, чтобы давать приют зверям и птицам? И чтобы человек, который нуждается в их мясе, шкурах или перьях, мог находить их там? Но я пойду домой с моей добычей. Я не хочу дотрагиваться до этих бедных существ, которые валяются здесь на земле и смотрят на меня так, как будто бы им не хватает только языка, чтобы высказать свои мысли». С этими словами кожаный чулок вскинул ружье на плечо и вместе со своими собаками пошел через расчистку, стараясь не наступить на раненую птицу. Вскоре он исчез в кустах на берегу озера. Если упреки Натти производили известное впечатление на судью, то для Ричарда они пропали даром. Он воспользовался сборищем охотников, чтобы подготовить общую атаку. Выстроив их в боевую линию по обеим сторонам своего фальконета, он рекомендовал им дождаться сигнала. «Терпение, ребята!» — говорил Бенджамин в качестве адъютанта. «Терпение, голубчики! А когда Сквайр Джонс подаст сигнал стрелять, палите всем бортом! Смотрите же, цельтесь ниже, ребята, и вы пустите ко дну всю стаю!» «Целиться ниже!» — крикнул Керби. «Слушайте этого болвана! Если мы будем целиться ниже, то попадем в пни, а не в голубей!» «Что вы понимаете, пентюх?» — крикнул Бенджамин. «Что вы понимаете, тюлень? Разве я не прослужил 5 лет на Боадицее и не слыхал, как капитан приказывал целиться ниже, чтобы пробить кузов корабля? Не стреляйте, ребята, дождитесь сигнала!» Более авторитетный голос Ричарда, потребовавший внимания, положил конец шуму и хохоту охотников. Уже несколько миллионов голубей пролетели над Темпльской долиной. Но такой чудовищной стаи, какая приближалась в настоящую минуту, еще не было. Она простиралась от горы до горы в виде сплошной сизой массы, и глаз тщетно искал ее окончание над южными холмами. Передние ряды этой живой колонны расположились почти прямой линией. Так правилен и ровен был полет. Даже Мармадюк забыл о словах кожаного чулка при ее приближении и прицелился вместе с остальными. «Пли!» — крикнул шериф, поднося уголь к запалу пушки. Так как половина заряда Бенджамина вылетела из отверстия запала, то ружейный залп предшествовал выстрелу орудия. Этот залп заставил переднюю часть стаи метнуться вверх, но в то же мгновение массы, следовавшие за нею, заняли ее место. И когда клуб белого дыма вылетел из жерла фальконета, Птицы находились как раз над орудием. Грохот выстрела раскатился в горах бесчисленными отголосками и постепенно замер вдали. А стаи испуганных голубей сбились на мгновение в беспорядочную массу. Они метались во все стороны, не осмеливаясь продолжать свой путь, когда внезапно несколько вожаков свернули в сторону деревни, и сотни тысяч последовали за ними, оставляя восточную сторону равнины своим врагам. «Победа!» — воскликнул Ричард. «Победа! Мы прогнали врагов с поля!» «Не совсем так, Дик», — сказал Мармадюк. «Поле покрыто ими, и, подобно кожаному чулку, я вижу со всех сторон испуганные глаза этих невинных птиц. Добрая половина тех, которые упали, еще жива. Я думаю, что пора кончить охоту, если это охота». «Охота!» — воскликнул шериф. «Знатная охота! Мы набили их несколько тысяч, и всякая старуха в деревне может печь пироги с голубями, если потрудиться нагнуться». «К счастью, мы отогнали птиц с этой стороны долины», — сказал Мармадюк, «и бойня по необходимости должна прекратиться. Ребята, я дам вам по сикспенсу за сотню голубиных голов. Принимайтесь за дело и тащите их в деревню». Это предложение заставило ребятишек немедленно приняться за работу. Мертвым и раненым птицам безжалостно свертывали шеи. Судья Темпль отправился домой с тяжелым чувством, которое многие испытывали раньше его. Телеги были нагружены птицами. После этого первого охотничьего подвига стрельба по голубям сделалась постоянным занятием на весь остальной сезон.